трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
Итак, это программа «История одного города». У микрофона Маша Майерс, Борис Туманов напротив меня. И давайте
добрый
представим
вечер.
Наших гостей. Да, еще раз добрый вечер. Актриса Татьяна Полежайкина. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Дмитрий Якушкин, заместитель директора компании «Highland Gold» из 98 по 2000 годы, пресс-секретарь президента России Бориса Ельцина.
Добрый вечер.
Главный хормейстер Большого театра Валерий Борисов.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Ближе к микрофону, чтобы вас было лучше слышно. Борис, объясните мне, что происходит? Мы полтора года с вами ведем программу «История одного города» и только сейчас добрались до Парижа.
Я думаю, что мы это сделали из опасений, что если бы мы заговорили о Париже сразу, нас бы обвинили в предвзятости. Ведь, в общем-то, мы не скрываем, что мы...
А то есть мы лоббируем чьи-то интересы,
ну,
таким
конечно,
образом.
Конечно. И потом Париж это... Вот я не знаю. Нас сегодня будут слушать. Многим может показаться банальным выбор этого города.
Ну, действительно,
Париж,
банальнее некуда.
Знают все.
Ну да, да.
Что
да.
О нем еще можно рассказать? Вот попробуем сегодня все-таки удивить наших слушателей.
Татьяна, вот вы впервые попадаете в Париж. Чем удивляет этот банальный город? Вот так с легкой руки Бориса Туманова Париж стал банальным.
Это совсем не банальный город, с моей точки зрения. Я первый раз поехала в Париж в 93-м году, и что меня поразило, и что, так сказать, вот отчеканилось в моем сознании на очень долгие годы, это женщины, которые в 11 часов утра сидели в шляпках в кафе. Вот, вы знаете, причем разных возрастов, по всей видимости, разных профессий. Вот эти шляпки, они почему-то у меня остались, вот так вот как-то заполнили, вот, так сказать, всю мою память. И когда последние годы я стала очень часто бывать в Париже, я могу сказать, что город очень изменился. Изменились женщины,
то
изменились
мужчины. То есть за какие-то
мужчины.
Там 10-15 лет.
Город превратился в совершенно другой. Во-первых, очень много иммигрантов. То есть уже как бы...
И туда понаехали,
парижан,
да?
Да, увидеть очень сложно. Потом, как вам сказать, все равно, конечно, аура осталась, какая-то такая совершенно магическая аура, эти мощеные улицы. Я часто, вот как ни странно, приезжаю в Париж для того, чтобы просто отдохнуть и выспаться.
Выспаться в Париже.
Да, да. Вот как-то странным образом меня этот город успокаивает. Я не знаю, почему это, наверное, странно звучит, но, тем не менее, это так.
Валерий, а скажите вот вы, пожалуйста, вот эта аура, вот что это такое для вас, человека искусства?
А для меня вообще впечатление Парижа – это впечатление советского человека, который воспитался в условиях совершенно определенных и попал первый раз в Париж, у него ощущение. Я Париж как бренд, да, вот, наконец-то я добрался до Парижа.
Угу.
Впервые в жизни.
Справедливо, правда?
Я в Париже. Вот само это вот ощущение, оно производит на человека впечатление. Тем более, когда в Париже не четверками, без охраны, без КГБ, делай, что хочешь, ходи куда хочешь, смотри, что хочешь, один, втроем, вдвоем. Значит, тебе никто не препятствует в познании
то есть,
Парижа.
Это было первое соприкосновение
да,
со
это
свободой.
Было, это было первое ощущение такое, потому что это было начало 90-х годов. Хотя уже так все было понятно, но вот в Париже это было первый раз.
А аура есть у этого города, вот по вашим ощущениям?
Ну, тут даже двух мнений быть не может, потому что все-таки у нас сложившееся ощущение этого города, да, и оно...
Откуда оно сложившееся?
Фильмы...
Ну, вот какие фильмы, ну, какая
Дюма,
которая... Ну, Александр Дюма, ну, Париж Александра Дюма, его уже не существует, а может, никогда не существовало.
Это все равно, это характер, да это же ощущение каких-то характеров определенных, да, человеческих. И конечно, вот то, что ты видел многократно на открытках, в фильмах, вдруг ты приходишь и видишь не сам даже этот самый знаменитый собор Нотр-Дам, а Иву, которая на берегу, там, сзади, за площадью, на берегу этой сены, которая в декабре месяце стоит совершенно зеленая, кудрявая и свисает ветками в воду. Это то, что ты видел в кино. И вдруг это вот тебе, пожалуйста, живьем, смотри, не хочу. Это, конечно, такое сильное впечатление, особенно когда ты попадаешь туда первый раз.
Дмитрий, подключайтесь к нашей беседе. Вот мифы и, собственно, то, что было развеяно или разрушено в тот момент, когда вы в этом городе оказались. Мифы, существовавшие, может быть, в вашем сознании.
Мои впечатления были литературные, киношные. Литературные, я бы сказал, и литературные уже такое, литература 20 века. Это тот Париж, который описывал Хемингуэй до войны. Это Фицджеральд, американцы вообще. Это Эренбург, Симонов, наш советский писатель. Я помню, на меня произвели впечатление очень очерки Виктора Некрасова, который скончался в Париже, эмигрировал туда. Кино – это скорее кино 60-х годов, это всем известные комедии и полицейские фильмы, и еще кино про сопротивление. И это кино – это уже такой современный Париж, то есть как он уже… Такого Парижа сейчас уже нету, и когда я попал впервые туда… Я попал туда впервые в 84-м году, то есть 22 года назад. Я застал такой хвостик этого Парижа. Ну вот я, например, помню, что был такой фильм, по-моему, там играл Депардье и Денев. Это было про сопротивление, и у них была там явка в метро. И вот я помню, что, наверное, в конце 80-х годов началось обновление метро. И раньше вот такие полусводчатые станции метро, они были обложены кафелем, такой пожелтевший кафель. И вот при мне этот кафель начали закрывать такими панелями, панно, либо они были металлические, пластиковые, на них наклеивать рекламу. И вот этого кафеля сейчас не увидишь. Но вот этот кафель, например, был в этом фильме. Поэтому, конечно, когда я приехал туда впервые, я вот искал вот следы вот этого Парижа. Надо сказать, что он и за последние годы он действительно сильно изменился, как и весь мир изменился, к сожалению. То есть он стал более таким глобалистским. Условно говоря, что я имею в виду, что в Париже вы можете прийти в ресторан, чего раньше не было, и вы не можете понять, где вы, в Париже или в Москве. Я бы сказал, даже в Москве лучше и ярче, и это... или в Токио. То есть вот совсем такие, да, вот три такие. Ну, если я говорю, Нью-Йорк. Вот это вот когда я туда приехал, этого практически не было, потом это появилось в зачатке. Сейчас этого, конечно, много. Но, в принципе, самое главное, что там есть, это... Конечно, ощущение полного комфорта. Я имею в виду комфорта не в смысле удобства жизни, а в смысле того, что вы чувствуете себя там совершенно адекватно. Вы можете выйти на улицу, в принципе, как вы хотите. Город очень демократичный, несмотря на то, что он обуржуазился. Он стал богаче, он стал чище, он стал дороже. Везде недвижимость растет, это не только в Москве, это тоже Париж. Но, тем не менее, вы там можете выйти на улицу и чувствовать себя... очень адекватно, чего в Москве нет. И вообще, надо сказать, что когда вы путешествуете, это касается Парижа и каких-то других городов, вы всегда, конечно, думаете о том, что у вас в собственной стране. И вот Париж нравится, я считаю, нам, во всяком случае, мне нравится. Я, когда приезжаю в Париж, я думаю о том, как мы много утратили в Москве. В Москве, которую я очень люблю, я родился в Москве, я, к сожалению, не могу найти того, что я нахожу в Париже. То есть, понимаете, в Париже ничто не отягощает вас, ваш взор, ничто вам не угрожает, понимаете? Пространство вот адекватно тому положению, когда вы находитесь вот на том положении глаз, когда вы смотрите на дома, понимаете? И вот нет этих разрушенных, вынутых из-за общего ансамбля домов, то, чего, к сожалению, есть очень много в Москве, и, конечно, я думаю о том, что мы на этот город, в котором мы сейчас находимся, мы его практически потеряли. Вот Париж сумел себя отстоять, и поэтому я завидую французам, я завидую людям этого города, они меняются, там приезжают действительно новые волны иммигрантов, но он остается, и вот это...
И все-таки...
Вот интересная тема, вы завидуете Парижу? Татьяна, Валерий, вот в чем он лучше, вот помимо того, о чем говорит Дмитрий?
Нет, я не завидую Парижу, это другие люди, это другая жизнь, как можно сравнивать?
Ну вот как, вот можно, вы одна и та же, вы попадаете в эти условия, вы попадаете в
иные условия. Вы знаете, я такой человек, я могу жить везде, и находясь в Париже, вот давеча тут 3 недели назад, я поняла, что я бы прекрасно освоилась и в Париже, я нашла бы себе и работу, не зная ни слова по-французски, и как-то бы устроилась, ну я просто такой человек, как бы, совершенно. Но что касается... как вам сказать, тут сравнивать нельзя. Это совершенно два отдельных мегаполиса. Москва превратилась в совершенно такой последний островок Европы, я называю это, эти небоскребы. То есть я чувствую себя в Москве примерно так же, как в Америке, да, там, в Нью-Йорке. Париж – это нечто другое. Совершенно правильно вы сказали о том, что в Париже не увидишь небоскреба наравне с...
Ну, почему? Можно там какой-нибудь Монпарнас найти?
Специальный район.
Специальный район, понимаете? То есть в центре города никто не позволит выстроить, скажем, какое-то чудовищное здание, да?
Ну, он тоже был перестроен сильно все-таки. В 19 веке.
Париж.
Буржуазный.
Но мы этого не замечаем. На самом деле, в Средневековье там действительно очень мало осталось, хотя оно есть. А на самом деле, тот Париж, который мы сейчас себе представляем, это Париж середины 19 века, конца, так сказать, второй половины 19 века. Нам кажется, что он был всегда таким. На самом деле, там действительно тоже все разрушали. Но то, что было сделано в 19 веке, сделано было в едином стиле.
Да.
Понимаете? И хотя, если вы присмотритесь, вот это такая особенность, вы посмотрите, вот подъезд дома, да, любого. Рядом с подъездом всегда есть клеймо архитектора, там есть выбит год, и всегда есть авторство. То есть люди отвечали за свой труд, и они теперь им не приходится стесняться за то, что они построили.
Я попробую добавить один штрих к тому, что здесь было сказано. Я полностью согласен с Дмитрием. Главное достоинство этого города – это гармония. В данном случае мы говорим об архитектуре, о его внешнем виде. Он действительно очень и очень гармоничен. Но и то, что сказал Дмитрий об атмосфере 19 века, начала 20-го, тоже справедливо. Хотя именно эта атмосфера и становится первой жертвой вот того, что Дмитрий назвал глобализацией. Я помню, я посетил Париж впервые в 65-м году, побежал на Монмартр, и это был Монмартр такой, каким я его помню мысленно, по Мопассану, по Золя, и это были небольшие кофеюшки с...
Слушайте, у меня такое ощущение складывается, что мы Париж сегодня оплакиваем, а не рассказываем историю одного города.
Минуточку, со старушками, которые продавали ландыши влюбленным парочкам, пахло жареными каштанами, которые на каждом углу.
Ну и сейчас их тоже
это
продают.
Это была Франция, это был Париж, это был классический Париж, таким, каким мы его здесь, сидя в Советском Союзе, знали по литературе.
Я добавлю вот к тому, что говорит Борис. Дело не в том, что мы просто вспоминаем прошлое и говорим, что все, что было в прошлом, хорошо. Действительно, просто 60-е годы. Это объективно очень яркие годы. И это касается не только Парижа, это возьмем и Нью-Йорк, да и, наверное, в Москве 60-е годы тоже были неплохие. Вот. Но и сегодня давайте вот проводить параллели, чтобы просто не было ощущения, что мы здесь такой какой-то разводим плач. В Москве мы тоже потеряли кучу вещей. Условно, я помню, я в детстве я мог снять ботинки в Москве, да, идти босиком по улице, вот там, когда зато, понимаете, поэтому в Париже действительно была домашность. Когда мы говорим о маленьких ресторанах, формально, если вы сегодня приезжаете первый раз, вам вообще все нравится, вы тоже видите эти маленькие рестораны, но это не те рестораны, о которых говорит Борис в 60-е годы, они кончились на том периоде, потому что это были семейные, личные рестораны, то есть это был вот один владелец, вот имел, условно говоря, маленькое помещение, там было 3 или 4 столика. Сегодня он, может быть, рад бы иметь такое помещение, но он не может его оплатить, вот в чем дело. Хотя есть масса других прелестей, и сегодня вы приезжаете, если вы туда первый раз, да вообще замечательный город, можно так сказать, город мира, и все это признают. Мы просто говорим о том, чтобы была какая-то ретроспектива. И, кстати говоря, вот то, о чем говорит Борис, это можно увидеть и вот в фильмах, которых мы привыкли. Эти фильмы, они не устаревают, они абсолютно достойны. Да, вот фильм с Бельмондо, с молодым.
С Брассансом.
Ну, это действительно есть. Это культура. Это культура. И, кстати говоря, те люди, которые там живут, они пытаются это как-то сохранить, они вспоминают это, и это тоже... То есть, понимаете, есть какая-то последовательность, продолжение. То есть, они знали, что было, что есть... Как бы уберечься от будущего, понимаете?
Знаете, есть про Францию и про Париж один замечательный фильм, который, к сожалению, не идет, но это гениальный фильм, который называется «Бал». Вот это Париж, это Франция в этом поступательном движении из прошлого в будущее.
А, который... где танцуют.
Да, да, это по-моему, совершенно гениальный фильм о Франции и о Париже, который абсолютно точно выражает, что было и что происходит, и к чему Париж и вся...
К чему мы катимся, да.
Кто не смотрел этот фильм, очень рекомендую.
Валерия, скажите, а вот что касается атмосферы в мире искусства в Париже, вот чувствуется здесь тоже, что что-то потеряно, что-то утрачено, что-то меняется, что-то глобализируется?
Ругательное слово звучит. Я не был в Париже во времена Дягилева, поэтому мне трудно сравнивать. Но я знаю, что в Париже, как и во многих крупных городах европейских, таких как Лондон, в таких городах, как Нью-Йорк в Америке, чрезвычайно интенсивная художественно-творческая жизнь. Мы, когда были в Париже, пели «Реквием Верди». Одновременно с нами на другой площадке в этом же городе исполняется еще один «Реквием Верди». Два раза в день может идти «Реквием Моцарта». Значит, постоянные труппы, выставки. То есть художественная жизнь, конечно, насыщена очень. Там есть что посмотреть. И можете себе представить, что такое эти крупные города, через которые проходит вся мировая творческая, художественная, музыкальная элита. Да? Человеку, который вообще этим интересуется, ему есть что там посмотреть. Лучшие мировые исполнители, певцы, дирижеры – к вашим услугам, пожалуйста, в течение круглого года.
А вот теперь давайте спустимся с небес искусств на землю. Меня интересует, вот, скажем, вы, Татьяна, вот ваши, вы идете по улице, вот вы рассматриваете людей, люди смотрят на вас. Вот как вы себя там чувствуете? Вот по сравнению, скажем, с вашими московскими прогулками.
Я уже говорила о том, что спокойно. Вот абсолютно спокойно. А вы знаете, я вот в этот раз взяла с собой детей. Они первый раз поехали в Париж, хотя мы сначала поехали в Диснейленд. Для меня это показалось несколько таким сомнительным удовольствием, потому что когда 45 градусов жары на солнце, и ты стоишь по полтора часа на каждый аттракцион. То есть, ну, вы понимаете, да, да, ощущения? Да. Вот, поэтому я, слава тебе, Господи, через 3 дня оттуда благополучно убежала и вернулась в Париж. И я, честно говоря, сомневалась, как мои дети будут себя чувствовать в этом городе, потому что машин там ничуть не меньше, чем в Москве, там такие же пробки и как бы такие же выхлопные газы и все прочее. Но надо сказать, что дети мои удивительно как-то так адаптировались очень быстро. И они почувствовали этот город. Я их повела в Мулен-Руж. Хотя, может быть, это и неправильно, там, 10-летних детей вести в Мулен-Руж. Но они получили такой заряд, им так понравилось. Mm-hmm. Это же такое, я тоже как бы сомневалась. Я провела их по лучшим ресторанам. Не по забегаловкам, а вот лучшие рестораны, которые там есть. Ресторан «Максим», потому что это тоже достопримечательность Парижа. Потому что то, как там обслуживают официанты, которым там по 60 лет, и они работают... 40 лет в этом ресторане, это, вы знаете, это вот какой-то особенный колорит. Мы были в Жюль Верне, это ресторан, который находится у Эйфелевой башни. Ну и, так сказать, это тоже как бы очень важно. Они впитали в себя, вот, так сказать... культуру питания, да, это очень интересно.
Борис, но
да.
Пожурите ее, в конце концов.
Ну, почему пожурить?
За что? Ну, там, я не знаю, памятники какие-нибудь, там,
мы ездили в Версаль.
Я сам пригласил
мы ходили в Лувр. Почему? Мы как бы, понимаете, объяли необъятно. У нас была невероятно интенсивная программа, и мы с 8 утра до 12 ночи бегали и по музеям, и сочетали это, так сказать,
Маша,
с культурологической
кто говорит
программой.
Франция, говорит кухня.
С кухней проблема сейчас во Франции, и добиться от французских официантов, чтобы они поджарили мясо, потому что я пыталась каждый раз объяснить, что мясо с кровью – это вредно. Я читала лекции на английском языке, меня не понимали.
Бесполезно.
Это бесполезно. То есть они могли уносить это блюдо дважды, трижды и приносить с кровью. Я поняла, что бороться бесполезно.
Вот такая кровожадность.
Не знаю.
Свойственно французской кухне?
Это так вкусно.
Это вкусно, да, но это не совсем полезно.
Ну,
нас спрашивают, как вам приготовить мясо.
Спрашивают?
Они спрашивают.
Нет, у нас в ресторане
спрашивают.
Они
спрашивают, им говоришь, но почему-то они делают так, как они хотят.
А вот какое впечатление на вас, Валерий, на вас, Дмитрий, произвели вот, и производят французы именно как люди, вот если их охарактеризовать? Это действительно такие эпикурейцы просто?
Кстати,
ставящие наслаждение во главу угла.
Французы и парижане – это все.
Ну, давайте говорить о парижанах.
Разный,
да,
народ.
Ну, они любят свой образ жизни, заслуженно любят свой образ жизни. Они не любят путешествовать, в том смысле, что... Они ездят, кстати говоря, много, но они... предвзято относится к другим странам, и опять же в какой-то степени заслуженно, потому что то, что как сделано, Франция очень богатая, разнообразная по пейзажу страна, у нее есть все, у нее есть разный тип моря, а у нее есть горы, у нее есть поля, у нее есть леса, у нее есть каналы,
болото, да,
океан,
вот, абсолютно, вот, она большая, это большая страна, вот, и у них есть вот то, что они как бы ставят на первое место, на таком пьедестале, причем когда вы первый раз попадаете туда, вас может начать это раздражать. Вот такая, например, увлеченность обедом. Да? Обед.
Это 6 часов у Бориса вымирает, они все обедают.
Я имею в виду обедом таким дневным. Я не имею в виду, что это вот такая латинская, романская, южная культура, когда люди из-за того, что жара, еще должны отдыхать. Но они обязательно в пол первого там, да, должны выйти и, наверное, до двух сидеть. И я могу сказать, что это... Или вечером, там, допустим, если ужин, вот, и там у вас дома или в ресторане, есть определенный набор каких-то вещей, которые должны обязательно быть на столе. То есть там все очень дисциплинировано. И сначала, когда вы приезжаете, у вас такое вообще такое русское отношение, хаотичное такое, ко всему. И, условно говоря, на столе, у нас на столе могут соседствовать там бутылка водки, да, и бутылка вина. Или, например, там первое и второе. Понимаете? Потому что другой принцип организации стола, то там вот вам подают блюдо, да, вы не съели, и все, оно уже ушло. И вот есть определенная дисциплина в этом, и это сначала вы не понимаете, и так как вы в этом не разбираетесь, вас это раздражает. Но потом вы к этому вы входите в этот ритм, и вы понимаете, что в этом есть, конечно, великое искусство. И это действительно дисциплинирует ваш мозг, вашу работу. Потому что вы используете обед не только для того, чтобы... Во-первых, расслабляетесь. На работе нельзя все время сидеть. Да? Вы общаетесь. Mm-hmm. Вот. Вы как-то... Вы развиваете себя. Вы узнаете людей. Поэтому это не просто вот такое поглощение пищи. И надо сказать, что едят они очень аккуратно. Посмотрите, французы очень худые. Да? Mm-hmm. Нету проблемы...
Поджары.
Да, нету, они поджары. Да? Mm-hmm. Женщины, мужчины. Да? Вот, несмотря на то, что они много едят. Но они едят очень дисциплинированно. Они не едят поздно. Да? Они не наедаются. Завтрак очень аскетичный, да, то есть это может быть там кофе будет. Вот. И возвращаясь к вашему вопросу, они, вот это часть, важная часть, но не вся часть, которая составляет так называемый французский образ жизни. Туда, очевидно, наверное, входит определенное понимание отдыха, общения, прогулок, путешествий, наслаждения такого, наслаждения эстетского, там, да, какие-то определенные, вот что такое наслаждение для них, там, концерты, какой-то театр, книги, прогулки. Вот это все в комплексе.